«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И сегодня мы чуть внимательнее первые полчаса нашей программы рассмотрим ситуацию в Армении. С нами на линии Андрей Орешев, политолог, эксперт по Южному Кавказу. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Давайте я зачитаю новости, которые за ночь и к утру вот у нас сегодня появились. Вчера были сообщения, значит, вдруг в телеграм-каналах, там, значит, в Армении начались волнения, и я видела, например, у Маргариты Симонян просто короткий такой в телеграм-канале, в Армении началась революция, она написала, да, там, потом стали падать нам всякие новости со скоростью несколько штук в час. Но сейчас, значит, если мы наберем Армения на агентствах, то мы что увидим? Ночь в Ереване после акции протеста прошла без эксцессов. В настоящий момент на проспекте Баграмяна возле здания Национального собрания Армении находится около сотни оппозиционеров. Но оппозиционерами сейчас называются те, кто предлагают Пашиняну уйти в отставку, да, я так понимаю. Есть еще, кстати, неутешительная статистика по коронавирусу, так, фоном, да, в Армении за сутки выявили 282 случая заражения коронавирусом. Ну вот, и, значит, или вот еще около 200 противников Никола Пашиняна разбили палаточный лагерь возле парламента страны в Ереване, об этом сообщает РИА Новости. Давайте вы нас ведете в курс дела, потому что мы все уже вздрагивали, когда слышали про Нагорный Карабах, да, казалось бы.
Вот ну, безусловно, события в Нагорном Карабахе, окончившиеся подписанием перемирия вот в ночь 9 на 10 ноября 2020 года, безусловно, были восприняты в армянском обществе как поражение и придали импульс протестным акциям против Никола Пашиняна и его правительства, с которым это поражение по праву ассоциировалось. Эти акции различных оппозиционных сил то угасали, то вновь возобновлялись. И вот накануне дополнительный импульс им, причем мощный импульс, придало заявление руководства, практически всего руководства Генерального штаба Республики Армения о необходимости отставки правительства и лично премьер-министра. Безусловно, оппозиционерами, представителями нескольких политических партий разной степени влияния и общественных групп, более широких групп граждан, было воспринято с энтузиазмом, и, соответственно, мы видим перекрытие проспекта Баграмяна с двух сторон и, значит, вот такой вот палаточный лагерь, причем достаточно решительный настрой протестующих, как можно понять, и мне бы хотелось обратить внимание, что полиция действительно ведет себя спокойно. Не знаю, насколько это продлится, но в предшествующие дни, в частности, 23 февраля, имели место довольно жесткие случаи задержания. Так вот, в заявлении Генерального штаба было отдельно сказано о недопустимости каких-либо жестких мер по противодействию справедливого возобновления
чтобы не было жестокости при
задержании. Да, чтобы не было эксцесса со стороны полиции, грубо говоря. Вот. И мне кажется, что относительная сдержанность поведения спецслужб и полиции связаны именно с этим. Хотя вот события в Армении, заявление Генерального штаба рассматривается как попытка военного переворота. Если вы видели вчерашнее заявление министра иностранных дел Турции господина Чавушоглу и некоторых других, так сказать, деятелей, в том числе, кстати, связанных с фондом Сороса в Армении. Они все говорят о попытке государственного военного переворота. И сам Пашинян об этом говорил. Это же, конечно, чушь несусветная, потому что было практически два заявления военных. Нету армии на улицах, есть просто позиция армии, которая, я хотел бы заметить, полностью соответствует Конституции, потому что согласно Конституции любого государства, как Армении, и Армении, в том числе армии, является гарантом национальной безопасности и конституционного строя. А в данном случае именно Пашинян и его правительство, причем уже не первый месяц, делают все, чтобы, так сказать, разрушить армянское государство и натравить одну группу граждан на другие.
Так, вот у меня вопрос. И мы из всяких там новостей, из того, как там все освещается и так далее, мы поняли. Те, кто, может быть, не следил внимательно за тем, как развивается внутриполитическая ситуация в Армении, мы поняли, что Пашинян – это такой политик, который пользовался такой, ну, в том числе, антироссийской риторикой, и поэтому он, как сказать, несмотря, когда там стало жарко, мы туда пришли и смогли, значит, со всеми сторонами там вести переговоры и так далее, но правильно ли я понимаю, что он нежелательная фигура для нас, или это не так?
Ну, как с действующим главой государства, с ним ведутся переговоры и заключаются различные соглашения. Мы знаем, что вот было несколько встреч, посвященных урегулированию, так сказать, преодолению последствий нагорно-карабахских вот этих военных действий, где встречались президенты Российской Федерации, премьер-министр Армении. Армения по Конституции вот уже несколько лет парламентская республика, где премьер-министр является лицом, принимающим основные решения, а не президент. И, соответственно, президент Азербайджана. Вот. Безусловно, эти соглашения подписываются. Подпись Пашиняна, она легитимна, но его фактические действия, они все, причем все годы, когда он пришел к власти по результатам бархатного переворота 2018 года, да еще и в предшествующий период, они, конечно, были объективно направлены на подрыв и на отчуждение Армении от России, что, конечно же, является катастрофическим для такой страны, как Армения, единственным надежным союзником, который в сфере безопасности является Российская Федерация. И вот его недавнее рассуждение про Искандеры, да, нашумевшее рассуждение про Искандеры, якобы не взорвавшиеся или взорвавшиеся на 10%, что является абсолютной чушью, опять-таки, с точки зрения любого военного специалиста. И военные специалисты, в том числе и представители Министерства обороны Российской Федерации, вчера уже это отреагировали. Вот. Оно вот это вот заявление, которое вызвали, кстати говоря, возмущение в Генеральном штабе, и спровоцировали вот этот виток нынешнего внутриполитического кризиса в Армении, спровоцировали столь жесткую реакцию Генерального штаба. Вот эти заявления, они свидетельствуют о подспудном курсе на отчуждение России и о перекладывании вины за собственные неудачи и провалы на кого угодно, и внутри Армении, и вовне. Вот, конечно же, это не является признаком, так сказать, зрелого политика, и еще больше умаляет шансы господина Пашиняна хоть каким-то образом удержаться от власти на сколь-нибудь длительную перспективу.
Скажите, а чисто технически, каков срок его полномочий и когда, если без потрясений, то когда бы наступил следующий виток, когда опять была бы борьба за это кресло?
Да, парламентские выборы в Армении, приведшие его сторонников к власти, уже, так сказать, легитимно, они произошли в осенью 2018 года. Соответственно, отсчитываем 5 лет и, значит, получаем 2023 год.
А сейчас 21-й, но это долго, да получается. Середина пути сейчас.
Совершенно очевидно, что до 2023 года нынешняя конфигурация власти не сохранится.
Понятно. Скажите, вот, меня, как такого зрителя, не погруженного очень сильно, да, вот в эту повестку, но который наблюдал, конечно, вот эту всю ситуацию с Нагорным Карабахом и с тем, как развивались там события, меня, знаете, что удивило и, на самом деле, потрясло. Вот меня редко что может потрясти из новостного потока, но меня очень удивило то, каким образом Ильхом Алиев ну, как бы заочно обращался к Пашиняну после того, как уже были там зафиксирована да. тишина. Он смеялся, да. он обращался да. к нему там на «ты». Ну, я под перевод слушала, тут, конечно, да, может да, быть, да, можно...
Да, я вас понимаю.
Но я думаю, что многие, кто не видел из наших слушателей, давайте я, так сказать, повторю это у себя в Телеграм-канале, выложу, это уж как бы там не актуальная новость, но, тем не менее, меня просто это удивило, потому что я думала, что это, ну... ну, бывает такое в каких-то сказках, рассказах, что вот в современном мире вот это пренебрежение, которое явное совершенно, и неуважение, которое испытывают, значит, например, сторона азербайджанская по отношению к Пашиняну, оно, ну, просто зашкаливало. Я не думала, что такое вообще возможно. Оказывается, возможно, и ничего, вот, ну, делается и так, оказывается. Вопрос у меня к вам. Ну, вот он в 2018 году осенью пришел к власти. А какие именно действия, то есть как бы сказать, как стало понятно, каким образом стало понятно, например, Азербайджану, что пора действовать? Какие ошибки он допустил? Если бы на его месте был другой человек, я понимаю, там история не терпит и все такое, но, допустим, придет новый, другой. А когда, тогда какую он должен вести политику, чтобы, ну, не было повторения этой ситуации? Да.
Я вас понял. Ваш вопрос действительно очень актуален и справедлив, и отвечать на него на самом деле можно долго. Нам никакой передачи не хватит. Я хотел бы обратить внимание, что Ильхам Алиев начал себя вести так после того, как в 2019 году Пашинян заявил в Степанакерте, выступая на митинге, который он собрал, что Арцах – это Армения и точка. Вот. Это явилось одним из этапов разрушения переговорного процесса, который вели предшествующие президенты, и Роберт Кочарян, и Серж Саркисян, хотя и менее эффективно, на мой взгляд. Но, тем не менее, Пашинян полностью разрушил переговорный процесс, будучи абсолютно невеждой и дилетантом в столь сложном вопросе, как Нагорно-Карабахский, будучи значит, никак не связан с Нагорным Карабахом, ни своим происхождением, ни своей политической карьерой. Более того, он свою политическую карьеру, сейчас это об этом многие забывают, он начинал как сторонник избавления от Нагорного Карабаха. Он начинал ее в 90-е годы активистом партии «Новый путь». Была такая партия, и руководитель которой Ашот Блиян, бывший министр образования в правительстве Тер-Петросяна, в 92-м году в разгар военных действий ездил в Баку и, так сказать, вел там переговоры и высказывался в пользу, значит, территориальной целостности Азербайджана и в советских границах, и, в общем, за сдачу Нагорного Карабаха. То есть Пашинян никогда не отрицал этих своих взглядов. Почитайте его книги, почитайте его статьи. Они есть и в русском переводе. Он всегда говорил, что Нагорный Карабах Армении не нужен, и что он мешает Армении развиваться. Это, соответственно говоря, точка зрения и первого президента Тер-Петросяна, которая, так сказать, во второй половине 90-х годов, значит, послужило поводом к его отставке. Это первое. Второе, Пашинян целенаправленно разрушал армию, целенаправленно разрушал систему обороны Нагорного Карабаха. Об этом сейчас накапливается достаточно много сведений, много информации, вплоть до того, что есть неофициальная информация о том, что у Ильхама Алиева и азербайджанской стороны есть просто компромат на Пашиняна и его ближайшее окружение, что позволяет ему так бесцеремонно себя вести. Вот. Я думаю, что рано или поздно все это ляжет в основу некоего судебного процесса, потому что, конечно, колоссальные потери, которые будут аукаться Армении еще на протяжении десятилетий, они, конечно, не могут остаться без того, чтобы их виновные каким-то образом не повесили наказание, на мой личный взгляд. Но... Может быть, в Армении думают по-другому, но...
Уточнение я хотела. Когда вот эта вся в горячую фазу ситуация вышла, все стали, значит, разбираться, обращать внимание. И, значит, судя по тому, что вот мы поняли, вообще территория эта, она... как бы де юре по международным соглашениям там вот от 90-х годов она относится к Азербайджану, но де-факто там находились, значит, войска там, Армении. Да. Я правильно понимаю? Есть, и то, что...
Есть, я кратко скажу, потому что иначе нам опять пришлось бы...
Ну, у нас 10 минут с вами осталось.
Есть территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, о статусе которой велись переговоры, и есть 7 районов, бывших и нынешних азербайджанских районов, которые в свое время были заняты от того, что с их территории велся обстрел городов и поселений Нагорного Карабаха, и с точки зрения безопасности в начале 90-х годов это было безальтернативно. Но потом и второй президент, и третий президент вели переговоры таким образом, чтобы обменять эти территории на статус, на политический статус Нагорного Карабаха. Как, с чем Баку отказывался категорически, обсуждать который Баку отказывался категорически. И вот мы сейчас видим по результатам военных действий, что оставшаяся армянская часть Нагорного Карабаха, то есть Нагорно-Карабахская автономная область, но без южной части, без Гадрута и без Шуши, они де-факто оказались под охраной российских миротворцев. Собственно говоря, введение миротворческого контингента, оно рассматривалось, но Азербайджан был категорически против все это время именно российского воинского контингента. Но теперь вот достигнут такой непростой компромисс. Это если очень кратко и очень, так сказать, пунктирно говорить по этому вопросу. Вот. А возвращаясь к тому, что вы сказали, о чем вы спросили, просто вся политика армянского руководства во главе с Пашиняном, включая, кстати говоря, и приграничные инциденты в июле 2020 года, она была направлена на провоцирование военных действий, причем заведомо более слабых позиций, потому что понятно, что даже совокупные ресурсы Армении и Нагорного Карабаха, они многократно уступали Азербайджану, который все эти годы усиленно вооружался. Вот. Ну вот и судите, можно делать разные выводы. Это бездарность или это, так сказать, предательство, особенно с учетом тех упорных слухов, которые ходят относительно различного рода закулисных консультаций в третьих странах и так далее, и так далее. Так что вопросов остается больше, чем ответов.
Нам слушатели пишут через Телеграм, говорит Маскобот, латинскими буквами. Любой человек, кто нас слушает, может зайти в Телеграм, если у него, конечно, стоит на телефоне или на компьютере. И набираете «говорит Маскобот», появляется такой чатик в одну сторону, вы отправляете сообщение, а я или любой другой ведущий, который здесь находится в студии, он их видит и читает. Если нет Телеграма, вы можете писать на смс-портал на номер +7 925 88 88 94 8. Задавайте ваши вопросы, уточняйте, может быть, высказывайтесь. У нас сейчас на линии Андрей Орешев, политолог и эксперт по Южному Кавказу. Мы разбираемся с ситуацией в Армении, потому что она вчера вошла в новую, скажем так, стадию, и внутриполитическая там обстановка, и, очевидно, будет иметь, наверное, развитие, наверное, сегодня, в течение дня, и мы сейчас готовимся к тому, чтобы потреблять дальнейшие новости оттуда уже как бы с большим пониманием, может быть, вопроса. И вот, ну, Роман пишет нам, например, на Телеграм, так: Азербайджан развивался десятилетия вместе с Турцией, Армения тихо гнила с Россией. Вот такие вот, ну, вот такое у нас сообщение, например, пришло. Но как тут прокомментировать? Смотрите, ситуация, значит, получается, что Пашинян, вы хотите сказать, что его как бы политика, она была направлена на то, чтобы отдать Нагорный Карабах Азербайджану, правильно я понимаю? Ну, то есть как бы зафиксировать.
Безусловно.
Это если совсем упростить. А тогда почему Азербайджан, ну, как бы у меня вопрос возникает, тогда почему Азербайджан... Зачем он делает, ну, обостряет ситуацию? То есть, если это и так могло бы тихо произойти, или они не ждут, что это произойдет так тихо? Но почему они не приветствуют это?
Азербайджан решил свои проблемы на 80-90% в ходе военных действий. Понятно, что на 100% он их решить не мог, потому что для России в любом случае было неприемлемо полное поражение, полный военный разгром армянских сторон, кто бы ни находился у власти в Армении, сколько бы неадекватное руководство. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно, что кратное усиление Турции на Южном Кавказе, оно не ограничивалось бы только одним Азербайджаном и привело бы к достаточно сложным последствиям и для других постсоветских регионов. Во всяком случае, Российская Федерация сейчас делает все для того, чтобы зафиксировать вот этот вот новый статус-кво, достаточно шаткий, достаточно хрупкий, уязвимый перед вызовами, в том числе со стороны многочисленных международных партнеров. Я имею в виду не только Турцию, но и США, Великобританию. Вот, ну, так или иначе, Россия заинтересована в том, чтобы события в Армении, они, конечно, развивались по максимально бесконфликтному пути, без различных потрясений. Вот, но
что, но этого уже, может... понятно, не удастся избежать, скорее всего. И тогда у меня следующий вопрос. А есть ли уже у нас представление о том, а кто вероятный кандидат другой? То есть если вдруг Пашинян, я так понимаю, что он тоже человек, может быть, хоть и психически, может быть, стабильный, но он вот высказывается, что, мол, я там долго думал и решил, там, что вот меня народ привел к власти, не мне отказываться от власти. Я думал отказаться, но не... То есть он, это человек сомневающийся, который там для себя тоже решает эти вопросы. Если вдруг...
Это обычная демагогия и, так сказать, вранье.
Ну как вот, вранье? Нет, что... ну он же думает, наверное, об этом. Есть такие правители, которые не думают и не рассматривают, да, для себя такой вопрос, например, ухода от власти. Есть
честно говоря, по-моему, он ни о чем не думает, потому что если бы он думал, он после бы столь катастрофических итогов военных действий не цеплялся бы за власть, а ушел бы в отставку.
А кто вот на его место? Допустим, он все-таки принимает решение, не цепляется за власть, принимает решение уйти, к примеру. Тогда что?
Кто? Мне кажется, что здесь альтернативных вариантов особых нет. Это переходный период, в течение которого ситуация стабилизируется хотя бы частично, и по истечении полугода или года проводятся уже полноценные парламентские выборы, а я бы еще подумал о возвращении к президентской форме правления, потому что вот нынешняя парламентская форма правления, кстати говоря, не только в Армении, но если вы обратили внимание, в Грузии, на Украине, в Молдове, в любой постсоветской стране, где внедрена усилиями наших западных партнеров парламентская форма правления, там постоянный внутриполитический кризис, хаос, разборки и, так сказать, мордобой, если говорить более приземленно. Uh-huh. Вот. Поэтому, так сказать, вопросов очень много. В течение этого переходного периода, ну, скорее всего, нету сейчас...
Они тут же потеряют Нагорный Карабах окончательно, разве нет?
Кроме Нагорный Карабах и так де-факто отчужден от Армении uh-huh. и находится под защитой, под охраной российской миротворческой миссии. Вот. Эта часть политической программы Пашиняном выполнена. И, кстати говоря, избавление от Карабаха – это же необходимая предпосылка для того, чтобы дальше Армения дрейфовала от России в сторону Союза, в сторону подчиненного положения по отношению к Азербайджану и Турции. То есть некое подобие Грузии, да, мы понимаем, что сейчас представляет собой Грузия, только без выхода к морю, без энергетических коммуникаций и так далее, и так далее. Это достаточно серьезный геополитический проект, вот, окончательная цель которого – это вытеснение России с Кавказа. Первая серия – это была, если вы помните, российско-грузинская война 2008 года, и вторая серия – это переориентация Армении вот, в сторону Азербайджана и Турции. Это сейчас довольно успешно реализуется вот, посредством Пашиняна и его, так сказать, вот этой вот соросовского окружения.
Это какой-то единый центр делает или это разрозненные силы проводят такую политику?
Ну, это достаточно серьезный план, на мой взгляд, по переформатированию вот, геополитического
план?
Пространства
чей?
На Кавказе.
Чей
ну,
план?
Чей план? Чей план был государственного переворота на Украине и превращения Украины
ну,
в врага.
Ну, чей, я вас спрашиваю, у нас буквально минута осталась. Ну, как, ну, назовите.
Безусловно, это западные проектанты и
а те, кто работает. А конкретно? Их много или это одно?
Один центр? Те, кто работает над вот...
Ну, кто это?
Этими вопросами.
Это одна страна или это альянс какой-то?
Вот. Ну, здесь мы можем много говорить. Насчет того, кто это конкретно делает, у нас не столь много времени, но, грубо говоря, это коллективный Запад, безусловно.
Условный коллективный Запад, понятно.
Конечно.
Хорошо, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Андрей Орешев, политолог, эксперт по Южному Кавказу, комментировал нам ситуацию в Армении. Я надеюсь, может быть, чуть яснее стала диспозиция сил. Будем следить за ситуацией, и сейчас будем слушать новости, а после новостей продолжим на свободную тему.
Yeah. Хороший вопрос.
Так, я продолжаю. У микрофона Анастасия Аношко, 10:35 в студии на часах. И что у нас по статистике, по автомобильной? По автомобильной статистике у нас тут висит такое табло от Дептранса. Общая загруженность 5 баллов, и сегодня тепло. Вы все увидели, что тепло, и сегодня я, наверное, впервые в жизни видела трактор, который в центре города ковшом гонит воду с прилегающей улицы на улицу чуть побольше, и автомобили были вынуждены, значит, там стоять и так далее. Наш телеграм-канал «Говорит Москобот», можете писать в эфир сообщение прямо сюда сейчас. СМС-портал +7 925 888 894 8. Анастасия, эту группу можно назвать «Коллективный сорос», пишет Михаил. А может, пусть сами решают, что делать, пишет Лёва. Да, конечно, уж решат, Лёва, вы же как-нибудь решат. Песчаная буря будет, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Вот уже, говорят, выпадал песочек, ну, там, на границе с Эстонией, в Псковской области точно люди фиксировали, что грязновато стало. А у вас еще нет? Ну, значит, ждите, наверное. Но надо следить, может быть, в режиме реального времени. Я хотела с вами поговорить, на самом деле, про погоду. Значит, про погоду я хотела поговорить чуть-чуть, потому что сегодня есть тревожная статья, очередная публикация тревожная, я их очень люблю, про Гольфстрим, который останавливается, ну, знаете. И вот новые у нас сведения появляются от Потсдамского института. Ну, там есть исследовательский центр в Потсдаме, который по отложениям, по всяким косвенным признакам посчитал скорость течения Гольфстрима, его мощь в течение последних 1600 лет. И вот если этот отрезок брать, то оказывается, он начал замедляться, правда. Правда, он начал замедляться задолго до того, как человек мог хоть что-либо предпринять. По этому поводу в 19 веке, в середине 19 века, 1850-е годы. А за счет чего Гольфстрим движется? Ну, это довольно просто. Более теплая соленая вода, она легче, и она поднимается наверх и, значит, стремится туда, на север, к нам. Ну, вы все, конечно же, все на уроках географии рисовали эту стрелку теплую. А потом она, охлаждаясь тут в арктических, значит, наших зонах, немножечко еще к ней примешивается пресная вода, в том числе вот Финский залив, вы знаете, хоть это и часть моря технически, да, Балтийского, но, конечно, он полностью пресный, потому что единственное место, откуда он питается, а также все остальные северные моря наши, они питаются за счет рек, которые не имеют соленой воды, они пресная вода. Пресная вода, она легче. И, то есть пресная вода не так быстро замерзает. Вот. То есть, наоборот, она замерзает быстрее. В общем, она охлаждается. Эта вода, которая Гольфстримом приносится, немножко разбавляется, опускается вниз, и, будучи более холодной туда, находясь внизу, течет обратно. Вот такая была циркуляция. И сейчас, в последние десятилетия, заметное ослабление Гольфстрима. Заметное. Если процесс будет развиваться в этом же направлении, то это может привести к возникновению экстремальных погодных условий в Европе и США. Мы в этом смысле в Европе. Поэтому вот. У нас есть прогнозы, что, значит, в марте не стоит ждать весны, но мы уже это поняли, несмотря на то, что сегодня у нас что там, +6, +7, я не знаю, сколько там, все вышли в своей зимней обычной одежде и поняли, что, значит, что на улице тепло, и можно не застегиваться. Что опять замедляется собака, пишет Михаил. Пару месяцев назад говорили о потеплении, а теперь о малом ледниковом периоде. Да, все поменялось. И теперь, значит, он замедляется настолько, примерно там, в общем, там какие-то страшные цифры. Статья в российской газете сегодня, которая перевела вот статью от Потсдамского института на немецком языке. Они, кстати, дают ссылку на нее. Давайте я ее расшарю у себя в телеграм-канале. Замечательно, мне очень нравится, когда можно прочитать оригинал. Вот. А вы через Google Chrome, как хотите, можете через какой-нибудь машинный перевод взять и перевести себе эту статью и убедиться в том, что вот ученые не врут. Вот. А этот институт, он занимается как раз изменениями климата. Вот, выложила я, можете добавиться в телеграм-аношко, и там, значит, эта ссылка, которую я сейчас вот вам пересказываю. Вот, и это значит, что нас ждут катаклизмы дальнейшие. А именно конкретно, если вдруг, например, вот это движение сейчас за счет того, что Земля крутится, вода на самом деле смещается в сторону восточного побережья Соединенных Штатов. Ну, ее как бы сносят, да, от этого вращения. И там ее, значит, чуть больше, она упирается в материк, и вот потом, значит, стекает куда-то там вниз в сторону экватора. И, значит, рассчитано, что снижение скорости Гольфстрима всего составляет около 15% с середины прошлого века. А новая работа, вот эта вот опубликованная только что, подтверждает этот вывод. То есть раньше это была теория, сейчас уже точно. А также, значит, оценка долгосрочного периода, что будет? Будут аномально холодные зимы, очень жесткие. И очень жаркое лето будет. Ну, это то, что нас касается. Европейской части. Мы, конечно, вот, ну, конкретно Москва, хоть и сидит в самой глубине и далека от всяких этих водных артерий и так далее, но мы с вами понимаем, что мы тоже, конечно же, не можем как бы совсем в стороне остаться от этого всего, и, скорее всего, это все будет усиливаться. В Европе дальнейшее замедление вот этого так называемого гольфстрима, да, который на научном языке, у него есть аббревиатура специальная, АМОС. Он называется АМОС, и у него есть расшифровка у этого. Atlantic Meridional Overturning Circulation. Возвращающаяся циркуляция меридиональная, да, атлантическая, которая вдоль меридианов идет, то есть снизу вверх, сверху вниз. Вот. И мы все должны быть к этому готовы. Более того, но человеческого участия в этом, честно говоря, ни одного слова про человеческое участие в этом тут нет. То есть это то, что, о чем нужно знать, к чему нужно приготовиться как-то. Я не знаю, как мы можем к этому приготовиться, кондиционеры установить. Может быть, кстати, сейчас и сегодня, конкретно сегодня, тот самый единственный день, когда можно взять лопату и помочь тающему снегу как бы куда-то вот рассыпаться, и чтобы они не были больше сугробами, потому что когда сейчас прихватит мороз, а он прихватит, вот все эти сугробы грязные, тающие, они моментально превратятся просто в горки, в глыбы, которые вы уже никакой лопатой не разобьете. То есть если это делать, то сейчас. Значит, без северного потока никуда, пишет Пайк. Значит так, Пайк. Я бы тоже взяла на вооружение вот эти вот все апокалиптические прогнозы и двигала бы их вот в качестве аргумента и такого, как бы, ну, мы же с вами умные люди и так далее. Мы же с вами понимаем, что будет происходить дальше. Все по Писанию, пишет 10-й. Время покаяния прошло, настало, и уже идут времена кары Божьей. Детоубийцы и их покровители согласны с абортами в первой очереди. Вот так. Аборты. Аборты. Ну, вот интересно, да, что думают про это течение. Так это же прекрасно, если в Европе похолодает, наш газ будет нужен. О, боже, это сколько человек так написало, Елена Сергеевна. Нельзя быть такими кровожадными. Ведь ничего прекрасного на самом деле в этом нет, потому что, ну, газ, он, конечно, понадобится. Потому что электричество, вы знаете, с электричеством большие проблемы. В Соединенных Штатах Америки, в Техасе, из-за вот этой ситуации экстремальной, которая там сложилась, сейчас оказалось, что электроэнергия там за киловатт или за что там они это все считают, вместо нескольких там десятков долларов за единицу, да, какую-то вдруг стало стоить несколько тысяч долларов. И сейчас эти счета по цепочкам от поставщиков, оптовых пошли вниз, и скоро потребители, вот эти вот самые несчастные семьи, которые вот там вот переживали все эти сложности, потому что у них трубы лопались, там проваливались потолки картонные и так далее, под тяжестью мокрого снега и прочее, они сейчас начнут получать счета, и там уже есть заявление о том, что нельзя, значит, этого допустить никак и так далее. Там есть проблема. И, ну, как они там будут решаться, мы не знаем, это вообще другой континент. Но у нас, видимо, очевидно, на нашем европейской, на этой нашей части грядет вот нечто не очень хорошее. Смотрите РЕН-ТВ, там говорят правду, пишет Михаил, и 7 смайликов. Я не знаю, я так давно не смотрела, РЕН-ТВ все еще занимается тем, что говорит правду. Я просто не знаю. Я помню Скалли, Майлдера и всякие там истории про барабашек. Мне казалось, они с этой темы не сходили. Как же теперь быть с топиками по английскому языку, которые учили всю жизнь? British climate is mild and damp, thanks to Gulf Stream, a warm ocean current. Ничего себе человек помнит. Да, А мы еще не дошли, это в каком классе? Ну вот... Не, ну пока он еще все еще теплый, он еще не остановился, он просто замедляется. 7373948 наш прямой эфирный номер, можете позвонить, поделиться. Я бы хотела услышать специалистов, конечно, которые занимаются вот этим движением метеорологии, которые могут констатировать, что действительно изменения, например, есть, или нам все это каждый раз мерещится, потому что мы живем в этом информационном пузыре последних нескольких дней. Да? А что это у кого-то звонит? Это у меня, оказывается, звонит. 7373948, наш прямой эфирный номер. Ох уж эти ученые, какая разница до холодной зимы, если солнце погаснет, и мы с Илоном нашим Маском на Марс улетим. 80-е, вы все перепутали. С Илоном уже не получится лететь на Марс, потому что солнце загубит всех. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, все уже забыли, Марух, Москва,
да,
что как-то в Мексиканском заливе крупная нефтяная компания...
Не забыли, помним. Разлила нефть, и они там ее долго ликвидировали,
и
да.
И последствия были более, как вам сказать, тяжелыми, нежели обычное там замедление потока. Это. Угу. Поэтому части больше, и сейчас, соответственно, за это американцы. Они все это потихоньку замяли, конфликт.
Вы слышали, началось замедление в середине 19 века.
Но после этих событий оно еще стало еще хуже. Ученые задели тревогу через год после этой аварии.
Это помним, да. А что они смогут делать, даже если они все деньги мира соберут? Что сделать-то можно? Ничего.
Ничего сейчас, только констатировать, наблюдать, как у нас ученые делают.
Экологические катастрофы у нас регулярны. Вот у нас тоже Норникель, да, сейчас там разлил, сколько там, тысяч тонн дизельного топлива. В Средиземном море. Мы знаем, в Израиле сейчас проблема случилась, там гибнут
животные. Ну, то, что с Норникелем случилось, мне кажется, плюсовая сторона в этом, то, что их наказали на серьезную сумму. И
они еще
похожие предприятия, они будут уже видеть последствия, как бы, и дешевле будут заранее предотвращать вот такие
моменты. Вот посмотрим, да, спасибо большое. Да, ну, наверное, да, посмотрим. Они там еще не заплатили, они будут, может быть, подавать апелляции, спорить, оспаривать и так далее. Хотя они уже объявили, ну что, за счет дивидендов вроде бы будут это выплачивать. А за счет дивидендов вот этих, которые они теперь не будут выплачивать, гасились какие-то долги других компаний. В общем, там на самом деле такая цепочка непростая. Может быть, как-нибудь однажды рассмотрим, позовем экономиста, который вот эту вот всю историю может разложить, и поговорим об этом, какие последствия на самом деле разлив десяток тысяч топлива, и когда экология починится. Так, обещать это не значит жениться, пишет деревенский парень, видимо, про выплату долгов. Каждая беда в мире из наших грехов. Ага, это вот у нас активизировался кто-то, специалист по грехам. Ох уж эти ученые. Да, да какая разница? Как же теперь быть? Значит, смешные заключения про газ, типа нам не понадобится, и цены вряд ли понизятся у нас, пишет Александр. Да нет, сантехник Сан пишет, я знаю, что делать, надо с другой стороны у Сингапура дырочку просверлить, и все уравновесится. Ну, понятно, пошли шутки. Давайте хотя бы одного метеоролога мы попробуем поймать. 7373948, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да не метеоролог. Просто такие проблемы, которые возникают у нас в последнее время, я, конечно, понимаю, что ученые только говорят о том, что у нас может случиться, там и солнце скоро погаснет.
Да не скоро, откуда вы взяли, что скоро-то?
Нет, имеется в виду, что они все говорят, скоро. Они примерно-то они могли бы просчитать, имея
так они просчитали.
Компьютеры и все. Сколько?
Все. Чего, до солнца вы имеете в виду? До солнца? Вы как Владимир Владимирович,
нет, тоже это. И меня до это солнца, а вот Гольфстрим, он вот просчитали они примерно. Сколько он будет
открывать? Ну, 15% там, значит, у них получается, 15% чуть ли не в год замедляется. Ну, вот по вот этой вот статье. Это очень быстро.
Они так быстро начинают.
Быстро, да, страшно, конечно.
Вот, не то, что страшно, они как-то быстро просчитали все это дело. А, например, вулкан, который сейчас был недавно, тоже бабахнул.
Его надо они учитывать.
Вот,
да,
вот это тоже учитывать, потому что у нас нету комплексных мер по поводу проблем, связанных с нашей землей.
Вы не думаете, нет? Вы знаете, личными, да? Есть.
Именно
вам кажется. На самом деле есть. И везде рассованы вот эти маячки, геомониторинг ведется. И уже сейчас, благодаря коммуникационной революции, которая у нас случилась там за последние 20 лет, ученые всего мира могут обмениваться информацией. И намного эффективнее стали наблюдения, знаете, в десятки раз, чем...
Заметил одну вещь. Да. Многих ученых у нас очень много, тех, кто... говорят действительно вещи нужные, но их, блин, мало слушают.
Но мы будем стараться сделать так, чтобы их было побольше. Спасибо большое. Вот сейчас я, например, освобождаю линию, но пока ни один метеоролог к нам не дозвонился. 7373948 наш прямой эфирный номер. Наш телеграм, говорит Москобот. Доброе утро. С природой нам лучше ничего не делать, чтобы не испортить. Наблюдаем и наслаждаемся. Юля, ну мы сейчас, прямо сейчас чувствуем уже, что что-то идет не так или еще нет? Или все равно? Ну, подумаешь, там за всю историю там наблюдений самая, допустим, низкая температура. Или бьются рекорды в одну зиму, там, значит, понижение температуры в ночное время. Но мы же понимаем, что это там всего 100 лет там, или 150 лет, сколько там наблюдений ведутся, какие именно наблюдения. Да, я метеоролог, пишет деревенский парень. Нет, доброе утро. Каждая беда в мире. Ага, из-за опять про грехи. 7373948, алло, здравствуйте. Вы верите во влияние человека на эти процессы? И как вы относитесь к таким новостям? Как что Гольфстрим?
Спокойно, потому что дергаться чего. Но я вот хотел сказать по поводу вот Гольфстрима, если можно, вот пару слов.
Да, пожалуйста.
Значит, вот Гольфстрим начинался от течения Амазонки. Ее течение, собственно говоря, после него, вот она настолько сильная река была, что вот она создавала, собственно, Гольфстрим. Вот в Амазонии начали вырубать леса. Соответственно, так сказать, уровень, ну, мощность реки от этого падала. И это началось вот в 19 веке. В 20-м это еще усилилось, потому что сейчас вырубают все больше и больше. И чем больше их вырубают, тем меньше воды поступает в Амазонку, и тем меньше, так сказать, мощность становится Гольфстрима. Так что это вот рукотворное замедление, в общем.
Ну, так. И вы думаете, что если там заняться восстановлением амазонских лесов, то, может быть, проблему можно будет решить,
ну, да? Как-то? Возможно, да, но возможно нет, потому что какие-то процессы же бывают, которые вот вы сделали, и все уже потом восстановить невозможно ничего. Но только тем более, ну вот основа-то в этом вот замедлении-то, о том, что амазонка перестала, так сказать, давать тот поток, который она давала когда-то до 19 века.
Спасибо за звонок. Анатолий Грей пишет, в 2004-2006 годах зимой я ходил в Эдинбурге в весенней курточке, а вот зимой 19-го уже в теплой Аляске. И без ученых понятно, что Гольфстрим, и дальше такой смайлик непонятный какой-то, того, наверное, Гольфстрим. Григорий из Санкт-Петербурга, наш постоянный слушатель, пишет, я в гидромете учился. Григорий учился в гидромете. Земля справится. Человек слишком много о себе воображает. Ничего он не может сделать плохого земле. Но тут, это знаете, как, что значит плохой? Это как плохой волк в сказке, который ест там красную шапочку. Но на самом деле для самого себя волк нормальный. Это он плохой там, или вредители, насекомые, они для человека вредители, потому что они едят урожай, который человек собирался съесть сам. То есть плохого, хорошего. Нам-то что, дорогие друзья? Тут надо оценивать, Григорий, что человеку от этого будет, как он может подготовиться оптимально. Вы как-то готовитесь вот к этому всему, к тому, что будут еще более сильные морозы, например, или бураны, будет заносить вас снегом по самый нос. Или летом будет такая жара, что вот и никуда не спрятаться. У природы нет плохой погоды. Продолжаем учиться жить по погоде, Михалыч. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да.
По поводу вот этого исследования, знаете, вот не касаемо именно причин, да,
да.
Еще 12 лет назад я прочитал статью одного украинского ученого, экономиста, который говорил о том, что все эти телодвижения Запада связаны именно с тем, что Гольфстрим скоро будет менее интенсивный, соответственно, поменяется температура окружающей среды.
Так, пропал звук. Пропал звук. Амазонка в южном полушарии, она течет в сторону экватора, а Гольфстрим наоборот. Как это наоборот? Гольфстрим от экватора наверх туда к нам течет, в сторону как раз от экватора. От теплые прогретые воды, они стремятся к нам наверх. Именно поэтому в Исландии, значит, прекрасная теплая погода зимой, потому что Гольфстрима нету там никаких снегов, морозов и так далее. Но сейчас, видимо, может быть, это тоже будет меняться. Дорогие друзья, я вижу, что тема жетрепещет. Нам приходит миллион сообщений. На Телеграм, говорит Москобот, на СМС-портал +7 925 888 94 8. Ну, и я так ждала, что какой-нибудь метеоролог или ученый нам позвонит. И давайте еще раз дадим возможность, а потом я расскажу, как идет голосование по Дзержинскому и Невскому. Алло, здравствуйте.
Настя, доброе утро. Позвольте, пару слов. Вот вы знаете, вот помните, вот была в Мексиканском заливе авария? Вот
ну,
этого,
вспоминали уже. Думайте
там,
за нее.
Там сейчас вот всю нефть опустили на дно, и Гольфстрим, соответственно, замедлил свое течение, отозрение Гольфстрима.
Угу.
А вот а вообще, знаете, я тоже как бы душой переживаю, что вот, так сказать, как человек, так сказать, уничтожает вот этот сук, на котором сидит нашу собственную землю, вот этим ДМО, вот этим, ну, сейчас вот...
Переживаете, я поняла. Ну, давайте тогда, отвлечемся от этих грустных мыслей, продумаем сегодняшний день, таким образом его построим, чтобы немножко вот этот мокрый снег от своих машин, погребенных под сугробами, как-то сдвинуть, вот, куда-то разбить. Может быть, дворников не хватает, они увольняются и так далее, дворников нет. Все тротуары сейчас превратятся в корку льда, если мы с вами не возьмем в руки лопаты и не вычистим. Эти тротуары, это нужно понимать. Если у вас есть возможность, то подумайте о том, как сегодня успеть до морозов сделать себе хорошо, чтобы хотя бы, не выходя из дома, сразу не падать. Вот. И голосование. Значит, смотрите, а активный гражданин, про который все забыли, над ним смеялись, над этим приложением некоторое время, потому что они все там какие-то цветочки обсуждали и так далее, продолжается голосование, заведенное вчера по поводу памятника на Лубянской площади. Выбор у нас стоит, у нас нет варианта оставить как есть, к сожалению. Я думаю, что он бы, безусловно, победил. Скорее всего. Но зато удалось привлечь внимание к приложению. Может быть, все это было ради того, чтобы привлечь внимание к приложению? Я не знаю. Потому что единственный, в первый и единственный пока что раз, еще один рекорд, на приложение «Активный гражданин» на текущий момент проголосовало 258 473 человека. Это вот актуальная ситуация на текущий момент. Они каждые 10 минут обновляют данные. Вот, я не знаю, за каждые 10 минут сколько человек еще добавляется к голосованию. Основная борьба, конечно, была вчера. Сейчас процентное вот это вот соотношение, оно меняется незначительно, но достаточно нервно, потому что примерно, на самом деле, народ голосует 50 на 50. Сейчас распределение ответов таким образом находится. Александру Невскому годы жизни. Помните ли вы годы жизни Александра Невского? Быстро. Кто помнит? Без подсказок. Кто? Пишите. Телеграм, говорит Москобот. Годы жизни не буду говорить, пока не напишете. 53% за Александра Невского. И угадайте, сколько за Феликса Эдмундовича Дзержинского. Правильно. 47. Поскольку за Невского 53, да, 100 минус 53 будет 47. Москвич здорового человека за Дзержинского. Ну, начинается спор. Амазонка не имеет ничего общего с Гольфстримом, пишет Михаил. Я за фонтан, пишет Анатолий Грей, который, я так понимаю, в Эдинбурге ходит с 2004 года, меняя куртки. Да, но вот, смотрите, 258 тысяч человек – это абсолютный рекорд, безусловно. То есть это тема, которая волнует людей. Были разговоры о том, что этот вопрос разделяет общество, с одной стороны, и вот что нам сейчас на самом деле не нужны какие-то свары, склоки внутри общества, не надо нас пытаться как-то стравить друг с другом, да, подбрасывая вот эти кости в виде по возможности там, восстановления памятников. А с другой стороны, я должна констатировать, что у всех эта тема вызывает одинаково живой интерес. То есть кроме того, что она, ну, для определенной, может быть, определенной возрастной категории, как я говорила, молодым людям не очень понятно. Значит, первый ответ нам пришел по поводу годов жизни Александра Невского. Человек чуть-чуть промахнулся, Василий, зато, наверное, честно написал, никуда не подглядывая. Годы жизни Александра Невского, век хотя бы можете назвать? Век. Заменить админ, аресты на принудительные работы. Решим проблему с дворниками. Строгинский. О, интересная, да, идея. Анна, значит, нам пишет тоже, никуда не подглядывая. Я знаете, как понимаешь, человек не подглядывал? Когда у него есть небольшие погрешности в ответе, сразу понятно, что, наверное, это Эдинбург. Пиши своим килтастым друзьям. Вот. Вечно недовольный Алексей Морозов пишет. Каждая беда. Да. Господи, мне все в глаза лезет, это что, каждая беда из-за наших грехов. Дорогие друзья, Анна и Василий, чемпионы сегодняшнего дня, они почти правильно ответили. Годы жизни Александра Невского сегодня выучим, будет полезная история. 1221, тогда он родился, и 1262 Посчитайте, сколько он прожил. Совсем недолго, на самом деле. Всем спасибо. 11 часов. Сейчас будут новости, потом реклама, потом еще полчаса хорошего опроса до 12.